слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах «Свободы».
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве в воскресенье состоялся гражданский марш протеста против подлецов. Подобные акции прошли и в других городах России и Европы.
Те вели себя очень вежливо, очень корректно, извинялись за то, что там случайно кто-то кому-то наступил на ногу. Интеллигентные люди собрались.
Одна причина, почему мы выходим в Германии, это проходит под законом царя Ирода.
Странная история с жалобой Екатерины Самуцевич на адвоката Виолетту Волкову. Получит ли она развитие на следующей неделе?
Я не жаловалась. Я единственное просила палату содействовать в получении моих личных вещей и документов.
Первое слушание в Верховном суде 16 января по жалобе Геннадия Гудкова на лишение депутатского мандата.
Фактически этот механизм можно применить против любого депутата, который по тем или иным основаниям не устраивает партию власти.
В среду 16 января в Тегеран для новых переговоров прибывает делегация МАГАТЭ.
Переговоры застопорились на том, что международное сообщество ввело санкции против Ирана.
20 января в США состоится инаугурация Барака Обамы на второй президентский срок. И 16 января на сайте «Радио Свобода» и в эфире новая порция записей в культурном дневнике моего коллеги Дмитрия Волчика. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема нашей программы. В Москве, в центре города, в воскресенье состоялось многотысячное шествие против нового российского закона, запрещающего усыновление сирот из России гражданами США. До вечера десятки активистов продолжали оставаться в конечной точке акции на пересечении проспекта Сахарова с Садовым кольцом. Периодически они выкрикивали различные лозунги с критикой в адрес руководства России. Участники прошедшего марша скандировали «позор» и требовали роспуска Госдумы. В Твиттере прошли сообщения, что задержанные в воскресенье в районе Страстного бульвара 9 человек, которых полиция заподозрила в нарушении правил проведения массовых акций, были провокаторами из прокремлевского молодежного движения «Наши». В МВД заявили о намерении проинформировать следствие о том, что координатор Левого фронта Сергей Удальцов сжег на марше плакаты с портретами президента Путина, российских депутатов и сенаторов. По оценкам организаторов, в шествии в Москве участвовали от 30 до 50 тысяч человек. В правоохранительных органах утверждают, что собравшихся было около 9,5 тысяч. Акции против запрета на усыновление российских детей иностранцами прошли в воскресенье в других городах – Барнауле, Томске, Екатеринбурге, Ярославле, Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Саратове, Калининграде и в некоторых городах за границей. В числе многих моих коллег, работавших на шествии в Москве и освещавших его в прямой видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, был Арслан Саидов. По вашим собственным впечатлениям, это была политическая акция или акция, скорее, гражданско-общественная?
Несмотря на то, что там звучали политические лозунги, главный из них был вынесен в название этого мероприятия за роспуск Государственной Думы России, конечно же, и по моему мнению, и по мнению участников этого шествия, и по мнению организаторов, которые не высказывали и до начала шествия, и во время этого шествия, и после него, это была акция гражданского протеста. Почему? Конечно же, там присутствовали представители политических партий. Были и флаги политические. В первую очередь, очень много было флагов Парнаса. В голове правой колонны шли лидеры этой политической партии. Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, Борис Немцов. Было много флагов солидарности. Илья Яшин, как яркий представитель этого движения, тоже возглавлял правую колонну. Были флаги Левого фронта. Эту колонну возглавлял Сергей Удальцов, она шла по левой стороне бульвара. Можно было увидеть флаги партии «Яблоко», а также анархистов с их яркой красно-черной символикой. Ну и появлялись совершенно другие неожиданные флаги. Например, один человек нес флаг с логотипом Facebook. Его зовут Филипп Таланов. Он агитировал всех присоединяться к общению в этой социальной сети. И тем не менее, эта акция была акцией гражданского протеста. Очень много людей, с которыми я общался, они признавались, что впервые принимают участие в этом мероприятии. Они не были ни на Болотной, они не были ни на Сахарова. Их просто возмутил вот этот закон, который был принят Государственной Думой, одобрен Советом Федерации и утвержден президентом России Владимиром Путиным, закон, который запрещает американцам усыновлять российских детей. Многие из них пришли с детьми, причем как с грудными, 3-4-летними, так и одна женщина пришла со своей девочкой, девочкой-подростком, чтобы показать вообще, что происходит и как люди выражают свой протест. Они говорили, что да, действительно, мы пришли первый раз и никогда раньше не принимали участие в этих мероприятиях и не поддерживаем, в принципе, никакую из политических партий, даже из тех, которые были представлены на этом митинге. Они пришли выразить свой гражданский протест. Да, они поддерживают этот лозунг, требование распустить Государственную Думу, назначить новые выборы, потому что считают, что это действительно был закон подлецов. Это их слова, это не я говорю.
Есть, как всегда, разные данные о количестве участников. По вашим, опять-таки, оценкам на глаз, было 7 тысяч человек или 60 тысяч?
Но все-таки МВД дает в разнобой, они говорят 7 тысяч человек, но на пике утверждают, что, возможно, это было и 9,5 тысяч. Затем Удальцов, он всегда почему-то во время этих акций протеста называет количество участников, не знаю, почему так получается. Он сначала заявил, что было 40 тысяч, потом буквально спустя там 15-20 минут сказал, да вообще здесь было 50 тысяч человек. Конечно же, не 50 тысяч человек, ну и не 7, и не 9,5 тысяч человек. Заявленное количество в 20 человек было успешно преодолено. Там были десятки тысяч людей, ближе к тем словам, к тем данным, которые приводил Сергей Удальцов. В этом деле есть, конечно, один плюс, по крайней мере, организаторам акции не придется платить штраф за превышение количества участников митинга и шествия, потому что нам известно, что недавно принятые законы, они налагают огромные штрафы на организаторов этих уличных акций протеста, если они вдруг вот так вот обсчитались, и на мероприятие пришло больше заявленного количества людей. Людей было действительно очень много. Я могу сказать, что мы находились и в начале колонны, и мы не видели этого конца. Потом постепенно пропускали людей, беседовали с ними. Люди шли достаточно энергично, очень быстро. Картина менялась, и мы очень долго не могли увидеть конца этой колонны. Нам пришлось отстать где-то на несколько километров, чтобы увидеть хотя бы конец вот этой демонстрации. Вы сами можете посчитать, в принципе, и прикинуть, сколько было людей. Когда мы пробирались сквозь толпу, которая собралась на Страстном бульваре до начала шествия, она заполнила обе стороны бульвара, и правую, и левую сторону, не только проезжую часть, но и тротуары. Я посчитал, прикинул плотность людей на квадратном метре, ну, такой методикой пользуются как раз сотрудники правоохранительных органов. Так вот, в самый пиковый момент на этом небольшом участке московской земли умещалось от 5 до 6 человек. Люди стояли очень плотно плечом друг к другу, и нам было очень тяжело с нашим оборудованием пробираться между людьми. Буквально задевали кого-то, нас задевали, все вели себя очень вежливо, очень корректно, извинялись за то, что там случайно кто-то кому-то наступил на ногу. Интеллигентные люди собрались на эту акцию, на это шествие. Так вот, вы можете прикинуть и посчитать, взять любую карту Google или Яндекс, посмотреть длину вот этого участка, этого Страстного бульвара от Пушкинской площади до Петровки, посчитать ширину проезжей части, приплюсовать туда ширину тротуаров и умножить это на количество людей, которые находились на каждом квадратном метре, и тогда вы получите примерную картину.
Мои знакомые в социальных сетях пишут, что не обошлось без провокаций. Вы наблюдали что-то такое?
Да. Подобный инцидент произошел в самом начале, когда люди еще только собирались на Страстном бульваре. Нам рассказали об одном инциденте. Дело в том, что было установлено много рамок металлоискателей, и полиция досматривала всех людей, которые проходили через эти рамки. Там же были и организаторы акции, которые смотрели, чтобы не пропустить на площадь людей, которых можно было бы назвать провокаторами. И действительно, один молодой человек, он пришел с плакатом, в котором было написано примерно следующее, что педофилии – это не болезнь, и что-то там еще. Но явно он с этим самодельным плакатом хотел внедриться в колонну, тем самым это могли расценить как один из плакатов, который несут участники этой акции, который по логике того человека, который написал этот плакат, должен оправдывать педофилию. Так вот, организаторы акции вовремя усмотрели этого молодого человека, попросили его удалиться. В принципе, никаких других эксцессов в кадр нашей съемочной группы не попало.
А как собравшиеся отнеслись? Тоже, честно говоря, странные очень выходки Сергея Удальцова, который сжег свой плакат.
А Сергей Удальцов всегда заканчивает мероприятие подобного рода нетрадиционно, и вспомните его посиделки в фонтане, но когда Сергей Удальцов сидел в фонтане на Пушкинской площади, помните, к нему присоединился Илья Яшин, то здесь Илья Яшин неодобрительно отозвался о поступке своего коллеги по оппозиционным акциям протеста. Илья Яшин уверен, что именно государственные каналы покажут этот кадр, где Сергей Удальцов сжег плакат с Владимиром Путиным, и эти кадры станут поводом для того, чтобы очернить участников марша. Будет складываться негативное впечатление, что там публика себя вела не совсем корректно. Это не соответствует действительности.
Собравшиеся обсуждали какие-либо планы на какие-то свои дальнейшие действия? Были ли какие-то договоренности?
Об этом я разговаривал с известным российским правозащитником Львом Пономарёвым. Как раз я его и спросил о том, какой будет следующая акция протеста в Москве. Он выразил желание собрать людей в центре Москвы, чтобы заступиться за узников Болотной, тех людей, которые сейчас преследуются властями за участие в акции протеста 6 мая. На демонстрации шествия было много плакатов в поддержку узников Болотной, собирались даже подписи под обращением в защиту Развожаева, говорили о Кривове и о других людях, которые сейчас находятся в следственном изоляторе. И Лев Пономарёв надеется, что следующая массовая акция протеста в защиту узников Болотной соберет не меньшее количество людей.
Я беседовал с моим коллегой Арсланом Саидовым о его личных впечатлениях о состоявшемся в воскресенье многотысячном шествии в Москве против нового российского закона, который запрещает усыновление сирот из России гражданами США. Продолжим тему. О том, как проходил аналогичный митинг в Петербурге, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Митинг против закона Димы Яковлева или закона подлецов организован бывшими молодыми яблочниками, сейчас находящимися в процессе объединения в другую организацию под временным названием «Молодые демократы». Пока непонятно, будет ли это движение или организация иной формы, но ясно, что ее будущие члены из-за потрясения в петербургском яблоке не потеряли своей активности. На так называемый закон подлецов они отреагировали быстро, успели, несмотря на новогодние каникулы, подать заявку на митинг и получить согласование на его проведение на Марсовом поле. Молодые люди не оставляют надежды на то, что всеобщее возмущение поможет хоть как-то смягчить закон, отнимающий у многих детей-сирот последнюю надежду не только обрести семью, но и получить лечение за границей. Бывшие молодые яблочники надеются, что будет принята поправка, выводящая из-под действия закона Димы Яковлева хотя бы детей-инвалидов. Интересно, что еще за день до митинга против него выступил петербургский депутат, известный своим законом против пропаганды гомосексуализма, вдохновитель суда против певицы Мадонны, ревнитель нравственности Виталий Милонов, гневную инвективу которого опубликовала интернет-газета «Фонтанка». «Я не выступаю против публичного выражения мнений. Я принципиально против того, когда гражданская позиция выражается в исключительно хамской манере и с откровенным пренебрежением к альтернативной точке зрения, а также может содержать преступные лозунги. Такие лозунги, я считаю, недостойны для жителей культурной столицы». Конец цитаты. Говорит бывший яблочник, муниципальный депутат Александр Шуршев.
Здесь граждане, которые пришли в такую не очень хорошую погоду, выразить свою позицию. Несогласие, в том числе с действиями депутата Милонова. Понятно, что это ответ на действия американцев. Это неправильный ответ, на мой взгляд. Было условие организаторов, чтобы не делиться здесь на какие-то политические группы. Все-таки тема хоть и политическая, но она взволновала очень много многих людей, которые не интересуются вообще никакой политикой. И здесь просто граждане. Здесь не политики, не партии, здесь граждане.
Пришел на митинг известный литературный критик, библиотекарь Никита Елисеев.
Тут объяснять нечего. То есть, если люди не понимают, что торговать детьми нельзя, что нельзя выставлять в качестве козыря запрещение усыновления, если люди этого не понимают, то у них порушено что-то очень важное в их человеческом существе, в их душе. Объяснить что-то этим людям нельзя. Я пришел на этот митинг просто, ну, чтобы высказать некое свое, вполне, по-моему, бессильное «нет». Ну, чего объяснять человеку, что никакого предназначения предательства Родины здесь нет, что в Америке никто этих детей не мучает, что в детдомах наших детям тяжело, плохо, что им легче будет в нормальной, цивилизованной, богатой стране. Ну, что объяснять-то все это?
Наталья тоже считает, что смысл участия в митинге – только быть честным перед собой.
Боюсь, что и книжек они не читают, и фильмов они не смотрят. Если смотрят, то это что-то неведомое нам. И какого-то опыта сопереживания и понимания чужой боли у них нету принципиально и не может быть. Это какие-то существа совершенно другого рода. Поэтому, наверное, я пришла сюда для того, чтобы уважать себя.
Среди выступающих на митинге зампредседателя Российского студенческого союза Николай Артеменко.
Я очень рад, что вас сегодня так много, несмотря на этот холод. Мы все здесь солидарны. По поводу того, что некоторые люди, которых мы не выбирали, разрушают нашу страну и позорят нашу страну. Россия при Путине не может ответить ничем. Никакими экономическими санкциями, никакими политическими санкциями. Она может ответить только собственными детьми. Бросать их на врага, фактически. Бросать их под пушки.
На митинг пришло около 2000 человек. Многие говорили горячо. Их слова прерывались овациями. Особенно бурную реакцию вызывали выступления тех, кто сам усыновлял детей, и тех, кто проследил счастливую судьбу детей, усыновленных американцами. С ними все ясно, а с нами, спрашивал один плакат. Не лишайте детей будущего. Роспуск Думы, отмена закона подлецов, гласили другие. Один из участников митинга держал 3-литровую банку, закрытую крышкой. В ней сидел плюшевый мишка со значком «Я против Путина». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И еще один штрих к главной теме воскресенья. Я уже говорил, что акции против антисиротского закона прошли во многих городах Европы, например, в Мюнхене. Накануне об этом я побеседовал с Ириной Ревиной-Хоффман, живущей в Германии активисткой, представляющей, как она говорит, группу рассерженных российских граждан. Как и почему вы решили организовать такую акцию в Мюнхене?
Потому что мы организовываем всегда параллельно акции у нас в Мюнхене. Если мы узнаем, что в Москве будет акция, мы обязательно поддерживаем как бы Москву и организовываем у нас. И это у нас уже, наверное, с прошлого декабря.
А вы говорите «мы», а как называется ваше объединение?
Наше объединение называется, конечно, не очень оригинально, оно называется «Мюнхен за честные выборы в России». Это у нас самоорганизация. У нас были сначала наблюдатели, потом из наблюдателей мы превратились в группу рассерженных сограждан и организовались по Фейсбуку тогда уже в «Мюнхен за честные выборы в России».
Сколько человек сейчас можно назвать активистами этого дела в Мюнхене?
Номинально у нас, наверное, человек 200, а приходят с переменным успехом, конечно, на митинги от 30 до 300 человек. Бывает и больше, конечно.
Как организуется ваша акция 13 января? Как она проходит?
Ну, мы здесь тоже пытаемся не очень быть оригинальными, потому что у всех, в принципе, одна причина, почему мы выходим. В Германии это проходит под законом царя Ирода. И во всех газетах именно и были такие заголовки «Закон царя Ирода».
Вы имеете в виду закон о запрете на усыновление сирот гражданами США?
Конечно, конечно. Здесь об этом тоже очень много писали и говорили, но это настолько абсурдно, что, конечно, когда мы выйдем, мы не можем сделать такой длинный заголовок, и у нас есть свои, конечно, листовки, они будут обязательно на двух языках, потому что по здешнему закону и плакаты должны быть на двух языках, чтобы полицейские, которые нас охраняют, понимали, о чем идет речь, и что наше разрешение на этот митинг соответствует нашим плакатам.
А где будет проходить акция?
У нас примерно месяц назад было куплено тренером Путина очень дорогое здание. Прямо в самом центре Мюнхена. Называется «Палея у оперы». Действительно, напротив оперы. Замечательное, очень красивое здание, но 300 миллионов господина Аркадия Ротенберга пришли из офшора. То есть России, я так понимаю, с этим зданием, в общем-то, налогов-то не досталось. И я не думаю, что когда-нибудь, если оно будет продано, то эти деньги придут назад в Россию. Вот. И напротив этого здания мы будем протестовать.
Ирина, скажите, в Мюнхене российская диаспора очень велика, и наверняка не все разделяют ваши взгляды и убеждения. Вы не сталкивались никогда с какими-то провокациями, с агрессией? Не опасаетесь ли вы этого сейчас?
У нас это, в принципе, гораздо безопаснее, чем в России. У нас все это благоустроено, нас охраняют полицейские машины. Они уже к нам даже, я бы сказала, привыкли, они нас оставляют одних протестовать, оставляют нам свои телефоны и говорят, если кто-нибудь будет к вам агрессивно относиться, вы звоните нам тут же, мы придем. И у нас, конечно, есть наши собственные сограждане, русские, я так понимаю, русского происхождения, которые бывают очень агрессивны. Мы испытали уже все от плевков до ругани, ну, все как везде, в принципе. То есть то, что наши сограждане уехали за границу, это их внутренне не поменяло. Они такие же, как и в России. Есть у нас и собственные, как это называется, портянки, которые в Фейсбуке обзывают наши митинги. Обзывают, конечно, участников митингов, тролли, или как это по-русски называется. Все это есть. Есть такие же лентяи, есть такие же равнодушные, которые днем пользуются благоустроенностью Германии, а вечером они садятся на диван у советского телевизора, или вернее, российского теперь.
Об акции в Мюнхене против нового антисиротского закона, принятого Госдумой России, рассказывала активистка Ирина Ревина-Хоффман. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Адвокат Виолетта Волкова заявила, что в следующий вторник квалификационная комиссия адвокатской палаты Московской области рассмотрит жалобу ее бывшей подзащитной, участницы панк-группы «Пусси Райот» Екатерины Самуцевич. Волкова выражает недоумение по поводу предъявленных ей претензий. Самуцевич заявляет, что никому не жаловалась, а руководство палаты сообщило, что Самуцевич свое обращение отозвала, и дисциплинарное производство в отношении адвоката Волковой не возбуждали вовсе. В этом запутанном деле пыталась разобраться моя коллега-обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, что во взаимоотношении между участницей панк-группы «Пусси Райот» Екатериной Самуцевич и ее бывшими защитниками вынуждено вмешаться руководство адвокатской палаты Московской области, сообщила в своем микроблоге адвокат Виолетта Волкова. До 1 октября прошлого года она представляла интересы Самуцевич, которые обвиняли в злостном хулиганстве. Таковым следователи посчитали акцию «Пусси Райот» в храме Христа Спасителя. В октябре Екатерина Самуцевич от услуг адвоката Волковой отказалась, а позже заявила, что бывшая защитница не возвращает ей личные вещи и документы.
Я не жаловалась. Я единственное просила палату содействовать в получении моих личных вещей и документов, касающихся Европейского суда по правам человека. При этом ключи и паспорт я не получила. Объяснений по этому поводу я не получила. Но документы, вот касающиеся ЕСПЧ, я получила.
Сказала Екатерина Самуцевич. Ее недавняя защитница Виолетта Волкова утверждает, что никаких долгов у бывших адвокатов перед Самуцевич нет.
Этих документов, ключи и паспорта, у меня нет примерно с апреля месяца, с конца. Екатерина должна прекрасно знать, где они находятся, потому что все было передано по ее распоряжению. И именно так, как это было сделано. То есть там сложная история, странная история, потому что, например, для того, чтобы пойти в палату, Екатерина вместе со своими защитниками нашла своего следователя, который вел дело, и они опросили следователя относительно своих документов. Таким образом, где и как эти документы, этот документ был передан мне. Ну, вот я могу, например, сказать, что паспорт – это такой документ, который у человека, который попадает под стражу, следствием изымается и хранится в деле до того момента, пока человека не отпускают. В данном случае следователь, если бы передавал документ, он должен был сделать это под протокол соответствующий и так далее. То есть здесь множество нарушений со стороны следствия, со стороны суда, который также не отобрал данный паспорт, хотя судья держал его в руках 16 марта прошлого года. Но даже, вы знаете, не в этом дело. Дело все в том, что Екатерине прекрасно известно, где ее документы, и это просто повод для того, чтобы подать соответствующую жалобу.
То обращение, которое адвокат Виолетта Волкова называет жалобой, сама Екатерина Самуцевич считает просьбой о содействии, которую она, по ее словам, действительно направляла в адвокатскую палату Московской области. Просьбой, но не претензией с требованиями о возбуждении дисциплинарного производства.
Я действительно обратилась в палату, но опять-таки содействие получения документов, не более того. У меня не было никакой жалобы, уж тем более там решение на адвокатского статуса. То есть у меня не было совершенно такой цели, я об этом говорила и не раз и публично. Почему Волкова и Фегин считают, что 15 января будет заседание именно по моей жалобе, я не знаю. Меня это удивляет.
Складывается впечатление, что адвокаты и ее бывшие подзащитные даже не пытались встретиться и договориться, хотя Екатерина Самуцевич утверждает, что искала встреч со своими бывшими защитниками Виолеттой Волковой и Марком Фейгиным.
Неоднократно я писала письма электронные, звонила, у меня был недоступен телефон. Потом были попытки встречи там с Фейгиным, а он сам даже выражал желание встретиться лично, но потом отменял в последний момент встречу. В результате неудачи пришлось писать письма в их коллегии адвокатов и домашний адрес. Письма были доставлены, там была просьба отдать документы и личные вещи. Поэтому были сделаны все практически попытки, все возможности были использованы. Но они ни к чему не привели. Поэтому пришлось обращаться в палату.
В свою очередь, Виолетта Волкова заявляет, что Самуцевич не пыталась с ней встретиться с тех пор, как отказалась от ее услуг.
Сама ни разу она мне не высказывала никаких претензий. Более того, с момента, когда она получила свободу в зале суда и до настоящего момента, я с ней разговаривала ровно один раз, когда была осуществлена такая провокация в прямом эфире. Екатерина с одной из телекомпаний мне позвонили и начали высказывать претензии, которых, в принципе, не могло быть. Я не знала, что это, в общем, такая провокация в прямом эфире, поэтому, в общем-то, я была в таком недоумении. И у нас как-то очень скомканный получился разговор. Я пригласила ее с адвокатами на встречу. Ну и вот с того времени встречи не было, но появилась еще дополнительная жалоба. Ни разу она никогда на меня не выходила. А все, что я получала, это вот я получала в виде каких-то жалоб или каких-то слухов, или каких-то статей из прессы, что, в общем-то, ну, совершенно удивительно для меня, потому что такие вещи, если есть какие-то претензии или там взаимные претензии, они обычно решаются очень тихо, спокойно и мирно между доверителем и адвокатом.
Впрочем, в свете заявления вице-президента адвокатской палаты Московской области Юрия Сорокина, обоюдные претензии адвоката и бывшей подзащитной выглядят несколько странно. Во-первых, Сорокин сообщил, что Самуцевич действительно обращалась в палату и просила ее руководство содействовать разрешению спорных вопросов с адвокатом Волковой. Но заявление это отозвала еще 24 декабря, написав, что претензий к защитнику не имеет. Во-вторых, дисциплинарное производство в отношении Виолетты Волковой не возбуждалось. Наконец, 15 января заседание квалификационной комиссии адвокатской палаты Московской области, по словам ее вице-президента, не будет вовсе. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. На 16 января назначены предварительные слушания в Верховном суде России по делу политика Геннадия Гудкова. В сентябре прошлого года депутаты простым большинством голосов лишили Гудкова мандата, признав, что он занимается бизнесом, что несовместимо со статусом депутата. Сам бывший депутат и его соратники уверены, что эта процедура была незаконна, и политика лишили мандата из-за его оппозиционной деятельности. Геннадий Гудков не возлагает больших надежд на заседание в Верховном суде и готовится в случае неудачи обратиться в Европейский суд по правам человека. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Жалобу в Верховный суд Геннадий Гудков подал в середине декабря. По его словам, с юридической точки зрения у депутатов не было права лишать его мандата. Однако бывший депутат от «Справедливой России» не верит в объективность разбирательства в Верховном суде.
Я и оптимист, и реалист одновременно. Как оптимист, безусловно, мне хотелось бы верить, что все-таки в России есть какие-то судебные инстанции, которые могут еще рассматривать объективность и по закону. Потому что, конечно, все то, что произошло в Государственной Думе, не с Гудковым, дело не в Гудкове, это за пределами закона. Чем больше анализируют юристы эту ситуацию, тем парадоксальным выводом они приходят. Ну, например, депутат пытается якобы там заниматься бизнесом. Кто считает, чье решение? Если депутат лишается мандата по уголовному делу, решение принимает суд. Если решается по недееспособности лишается мандата, то есть решение медицинской комиссии. Если гражданство, допустим, он не то имеет, это есть решение миграционной там службы и так далее. А здесь какое решение? Чье? С точки зрения каких-то там комиссий, с точки зрения права, здесь вообще нет никаких оснований для вынесения такого решения Государственной Думы. Поэтому суд должен его отменить. Но в России, извините, прав тот, кто имеет больше прав, или тот, кто имеет больше сил административной. Поэтому посмотрим, какое решение будет у суда, как реалист, я прекрасно понимаю, что суд находится в России под абсолютным диктатом административной системы. Суд абсолютно зависим. И поэтому вполне возможно, что будет звонок, и судьям скажут, какое решение принять. Напишут, еще и будут править стилистические и грамматические ошибки.
Геннадий Гудков добавил, что если решение Верховного суда будет не в его пользу, он намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, где надеется на объективное рассмотрение дела. Вопрос о лишении Геннадия Гудкова депутатского мандата обсуждался в Государственной Думе 14 сентября прошлого года. За прекращение полномочий Гудкова проголосовал 291 человек, депутаты от «Единой России» и ЛДПР. Бывшего депутата от «Справедливой России» следователи подозревали в том, что он занимался предпринимательской деятельностью вопреки статусу депутата. Тогда же, в сентябре, 116 депутатов от КПРФ и «Справедливой России» отправили в Конституционный суд парламентский запрос, сочтя саму процедуру лишения мандата незаконной. Более того, по словам руководителя юридической службы КПРФ Вадима Соловьева, депутатам не предоставили значимых документов, подтверждающих, что Геннадий Гудков занимался предпринимательской деятельностью.
Нам была представлена одна единственная ксерокопия акта заседания учредителей общества с ограниченной ответственностью, в которой участвовал господин Гудков. Он не признал свою подпись и сказал о том, что подпись жены тоже вызывает большие сомнения, потому что в тот день, когда датировалась дата проведения этого собрания, она находилась за границей и предъявил паспорт, подтверждающий метку о том, что она действительно в это время находилась за границей. Экспертиза проведена по черковине. Не было, поэтому фактически нам подсунули какой-то непонятный документ, не имеющий юридической силы, и на основании этого единственного документа депутата Государственной Думы лишали мандата. Поэтому, безусловно, это нас возмутило, и мы посчитали о том, что имеет место не какие-то юридические вопросы, имеет место просто политическая месть за ту позицию, которую занимал Гудков при проведении протестных акций в мае месяце.
Конституционный суд России 27 декабря признал, что процедура, на основании которой Геннадия Гудкова лишили мандата, была законной. Сам бывший депутат говорит о том, что это решение суд огласил накануне Нового года специально, чтобы не привлекать общественное внимание. Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев полагает, что вопрос о предпринимательской деятельности депутата нуждается в более четких формулировках.
Институт неприкосновенности депутатского как раз и вводился для того, чтобы ограничить депутатов от возможного преследования со своих политических оппонентов за политическую деятельность. Само определение участия предпринимательской деятельности в нашем законодательстве не отработано. Я как юрист-практик неоднократно сталкивался с той ситуацией, когда и арбитражный суд, и Верховный суд, и налоговые органы давали прямо противоположное разъяснение, что является предпринимательской деятельностью. Поэтому здесь нужно в первую очередь в законе четкая формулировка о том, что могут депутаты и что не могут, и какие правовые последствия этого решения. В этот механизм обязательно должна быть включена судебная инстанция. Только после того, как судебная инстанция рассмотрит и установит юридически значимый факт участия депутатов в предпринимательской деятельности, вот только после такого заключения Государственная Дума может выносить решение о лишении мандата. В нашей ситуации фактически этот механизм абсолютно не разработан, и все отнесено к большинству депутатов, а большинство в «Единой России». Фактически этот механизм можно применить против любого депутата, который по тем или иным основаниям не устраивает партию власти.
Вадим Соловьев добавил, что никаких доказательств вины Геннадия Гудкова предоставлено не было, однако он не исключил, что Верховный суд может занять политическую позицию и не вернуть мандат бывшему депутату. Сам Геннадий Гудков подчеркивает, что возвращение в Думу для него вопрос не принципиальный.
Эта история абсолютно для меня вернуться в эту Думу, на роспуске, который я настаивал давно, для меня это не совершенно не главное и вовсе не обязательное. Для меня главное остановить вот эту вакханалию политических расправ, вакханалию политических беспредела, правового беспредела, который в России становится, похоже, нормой поведения не только мелких должностных лиц, но и вообще осеняется сегодня высшими судебными инстанциями и высшими должностными лицами страны. Но надо останавливать. Нельзя сегодня делать вид, что мы цивилизованная страна и при этом абсолютно отказываться от принятых международных и европейских норм права.
Пока Верховный суд не принял решение, у Геннадия Гудкова сохраняется депутатская неприкосновенность. Однако бывший депутат с недоумением воспринимает эту перспективу, поскольку, по его словам, в случае, если его задержат полицейские и подтвердить свой иммунитет, ему будет нечем. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы», план на неделю. 16 января в Тегеран для нового раунда переговоров о будущем ядерной программы Ирана прибудет специальная делегация МАГАТЭ. О том, можно ли ожидать каких-либо прорывов после этого события, я беседую с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по иранской проблематике Ириной Лагуниной. Предмет разговора в этот раз делегации МАГАТЭ с иранским руководством. О чем они будут говорить? И самое главное, будут ли эти диалоги, по вашей оценке, как-то отличаться от предыдущих?
Предыдущий раунд переговоров, который завершился 14 декабря прошлого года, обе стороны уже назвали конструктивным и как бы с прицелом на будущее прошедшим. Однако ничего нового на нем достигнуто не было. МАГАТЭ сейчас заявляет о том, что международное агентство приняло какую-то структурированную программу, структурированный подход, который может дать возможность МАГАТЭ получить ответы на те вопросы, которые остаются неразрешенными для этого международного агентства. Я специально подчеркиваю вот этот бюрократический язык агентства в последнее время, потому что за ним особых прорывов, конечно, не стоит. И в первую очередь сейчас МАГАТЭ пытается попасть на военный объект под названием Парчин, где были обнаружены следы того, что выглядит как испытание взрывного устройства, которое могло бы применяться при создании ядерного оружия. Это самый большой вопрос, который сейчас стоит перед МАГАТЭ, потому что, с одной стороны, идет обогащение урана до 20%, дальше обогатить его до 95% очень легко, но если параллельно с этим Иран ведет разработки взрывного устройства, во-вторых, мы знаем, ракет и носителей, которые могут на себе нести ядерное оружие, то это докажет военный характер иранской ядерной программы.
Что известно сейчас точно о том, что есть у Ирана? Я говорю и о носителях. Недавно было испытание новой ракеты, насколько я помню. Теоретически объем урана и в каком он состоянии, и остальные разработки.
Что касается остальных разработок, попали чертежи, что Иран на уровне чертежей обладает технологией взрывного устройства. Однако от чертежей до реального создания достаточное время должно пройти, чтобы создать. Иран, в принципе, если он начнет сейчас обогащать уран до 95%, то в течение года он может произвести достаточное количество урана, чтобы создать ядерную бомбу. Но, опять-таки, от обогащения урана до создания вещества, которые используются в ядерном оружии, тоже пройдет около года. И что касается ракет, то пока испытания, в общем, идут не очень успешно.
Как реагируют на все происходящее непосредственные соседи Ирана по региону, арабские страны, страны залива, может быть, Турция? Я помню, что в 2012 году они пытались активную роль играть. Пока все кончилось ничем, об их предложениях забыли. А, например, атомная электростанция в Бушере продолжает строиться.
Атомная станция в Бушере вынуждена была остановить работы и в октябре, и в ноябре прошлого года, и, собственно, именно это вызвало большие опасения у стран региона. Давайте я немножко напомню историю этой атомной станции. Ее начинала строить немецкая компания в 1975 году. В 1979 году эту атомную станцию прекратили строить после Иранской революции. Потом пришла российская компания и продолжила эту стройку. В результате получилось, что 40% оборудования, которое есть сейчас в Бушере, собственно, иранского производства, 36% немецкого производства, остальное российского производства. Эксперты считают, что безопасную ядерную станцию при вот таком сочетании оборудования создать невозможно. Плюс к тому, например, в октябре станцию были вынуждены остановить из-за того, что были найдены незакрученные болты. Вы понимаете, что в атомной установке такого быть не должно. В ноябре ее вынуждены были закрыть из-за системы охлаждения неверной. Это, конечно, серьезная проблема для региона. Более того, такая ненадежная станция стоит еще и в сейсмически опасной зоне. До столицы Катара от Бушера ближе, чем до столицы Ирана Тегерана. Естественно, что страны обеспокоены, и страны требуют вмешательства МАГАТЭ.
В связи с выборами в США, с досрочными парламентскими выборами в Израиле, в последнее время не так много говорилось о возможности прямой военной конфронтации, в первую очередь Израиля с Ираном, и, возможно, теоретически
политические Соединенных Штатов с Ираном. Мнения какие-то звучали на этот счет экспертов? И ваши собственные мнения, Ирина, меня тоже, конечно, интересует.
Последнее время говорят о том, что надо все-таки возобновить переговоры, которые шли в формате 5+1. И Иран – это 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия. Переговоры застопорились на том, что международное сообщество ввело санкции против Ирана. И Иран, в свою очередь, потребовал от международного сообщества признать его право на обогащение урана. Такого права Ирану международное сообщество и ООН дать не может. И на этом на переговорах была поставлена точка. Сейчас говорят о том, что все-таки надо пойти на какие-то уступки дальнейшие, хотя уступки уже предлагались. Например, если Иран согласится заморозить обогащение урана до 20% и согласится вывести все обогащенные материалы за рубеж, то, например, предлагалась возможность поставить в Иран части для авиации, для самолетов. Это большая проблема, потому что Иран летает на очень старых Боингах, собственных самолетов у Ирана нет, и, в общем, это одни из самых опасных авиалиний сейчас считаются в мире, и были несколько уже инцидентов, и парк стареет. Иран на это не пошел тогда. Сейчас предлагают, что может быть еще какое-то послабление в экономических санкциях, возможно, для того, чтобы Иран все-таки убедить отказаться от обогащение до 20%, или, может быть, можно ему даже разрешить обогащение до 3,5%.
Напомню, я беседовал с Ириной Лагуниной, экспертом «Радио Свобода» в области иранских вопросов о будущих переговорах в Тегеране делегации МАГАТЭ. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». Я, как всегда, напоминаю, что в последние месяцы «Радио Свобода» стало гораздо больше онлайн-мультимедийным проектом, чем ранее. С повесткой дня «Радио Свобода», видеорепортажами, специальными проектами, блогами наших авторов, комментариями экспертов и с авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на нашем обновленном сайте свобода.орг. В том числе с культурным дневником под кураторством моего коллеги Дмитрия Волчика. В среду 16 января на сайте и в эфире «Радио Свобода» его новые записи.
Гость передачи «Культурный дневник» – польская журналистка Кристина Курча-Предлих, которая почти 15 лет жила в России и написала книгу «Головой о кремлевскую стену». Эта книга была опубликована в 2007 году, стала в Польше бестселлером, получила 2 награды и недавно вышла второе значительно дополнительное издание. Кристина, я знаю, что вы расширили очень сильно ту часть вашей книги, которая посвящена Чечне, и вот эти новые фрагменты основаны на ваших разговорах с чеченцами, которые нашли политическое убежище в Польше.
Да, они не нашли политического убежища в Польше, к сожалению. Они просто проходят и приезжают в Польшу, им очень здесь сложно, намного сложнее, чем думали, наверное. Вопрос один. Говорят, что столько денег есть сейчас в Чечне. Почему вы оттуда бежите? Они отвечают, знаете, деньги же не для нас. 70-процентная безработица. За все, что хочешь сделать, то есть найти работу, это давать огромные взятки. У людей нет таких денег на эти взятки. Чтобы стать учительницей, надо дать $1000 взятки, минимум. За всю работу, от любого качества денег, которые получаешь, ты должен отстегнуть 30% на фонд Ахмада Кадырова. Это одно, это экономическая подоплека. Есть еще и другая подоплека. Все боятся заикнуть даже насчет того, что им не нравится то, что происходит в Чечне. Конечно, многим молодым это нравится, потому что есть, ну, почти как на Западе, все блестит в центре, конечно, потому что 100 метров от центра дальше – это совершенно по-другому. Это нищета как была, так и есть. Но и Запад, и многие русские не видят этой нищеты, видят только это, что сверкает. А сверкает центр. Сверкает этот Кадыров, правда, везде, где может. И то, что происходит, то есть исламизация самой же Чечни, она не нравится чеченцам. Они никогда исламистами такими, фундаменталистами не были. Как же одевались чеченки? Совершенно по-другому, чем в Саудовской Аравии, правда? Совершенно по-другому, чем в Иране. Это же другая нация, другой ислам, другая вера, другие мусульмане. Намного мягче. И вдруг там по приказу им надевать эти платки, одеваться совершенно строго, и при этом зная, что этот же Кадыров ведется себя совершенно по-другому. Но, конечно, многие боятся. Многие боятся, там же молодой человек может исчезнуть просто, и никогда можно его не найти так, как и было. Конечно, это реже, чем было. Конечно, потому что нет уже оппозиции, нет уже этих боевиков, а те, которые там есть, они другие, чем те, которые были во времена войны. У них другие лозунги, у них другие цели, которые тоже не всем нравятся. И чеченцы бегут и от Кадырова, и от, может быть, от этих боевиков. То есть они говорят, там террор как был, так и есть. Мы всего боимся, а при всем этом нам не на что жить.
Кристина, но вы не можете ведь сейчас посетить Чечню и вообще не можете приехать в Россию как журналист. Вам не дают аккредитацию, причем еще до выхода первого издания вашей книги начались проблемы.
У меня начались проблемы еще, как я была в России. Но я думаю, что из-за Чечни, потому что были журналы иностранные, которые печатали. И фотографии, и все документы. При всем этом я хочу очень сильно подчеркнуть, что я не адвокат чеченцев. Я следователь фактов. Просто. А если эти факты, они говорят в пользу одной или другой стороны, это уже не моя вина, только этой стороны. Знаете, это очень важно, потому что я вижу и недостатки чеченцев, и прошу меня не считать как чеченского боевика. Но... Конечно, я очень много пишу о причинах Первой войны и Второй войны изо дня в день. Я показываю, как это было при Ельцине, как не допускали вообще до разговоров между Дудаевым и Ельцином, и кто не допускал, и за какие деньги не допускали, и кто на этом заработал, и почему, в конце концов, эта война должна была произойти, и как она закончилась, это мы все знаем. И я же очень много... Конечно, не столько, сколько Аня Политковская, потому что у меня таких возможностей не было. Но настолько, насколько я могла, я прослеживала и судьбы российских солдат, что с ними происходило, какие люди ехали в Чечню, какие возвращались, что эти войны, и именно вторая, что она принесла, какие миллионы несчастья она принесла и самим россиянам. Так что это есть в моей книге. Я расширила книгу о исследовании насчет Норд-Оста, насчет Беслана. Конечно, занималась этим, как готовился один и второй теракт, потому что это мне интересно, и интереснее было этого, о чем все знают. Все знают, как закончились эти теракты. Но как готовились и первый, и второй, это же не все знают. И это было очень интересно.
Я знаю, Кристина, что одну из ваших статей, как минимум одну, читал Владимир Путин, и вряд ли она ему понравилась.
Да, это было в 2002 году. Мне так сказали. То есть мне сказали, это очень ответственные люди из дипломатии, можно так сказать, что статья из польского издания «Newsweek», где была огромная статья про Чечню с фотографиями, с датами, с подробностями, что к чему, какие пытки, что где произошло. Ну, просто история, это был 2002 год, сентябрь. Ну и потом, действительно, мне пришлось намного хуже, чем до сих пор. Мною занялись службы, но меня не изгнали из страны. И только мне так сократили срок обновление аккредитации, что уже остаться в России было невозможно. Ну, конечно, сейчас мне просто не отказывают в аккредитации, только не дают никакого ответа, ни привета, ни ответа. Я очень скучаю по Москве, скучаю по моим друзьям. Мне очень не хватает московского воздуха и этой атмосферы. Там такая большая часть моей жизни, что действительно очень бы хотелось туда поехать. Я надеюсь, что это отменится, и я смогу поработать еще серьезнее, чем до сих пор.
Разговор с Кристиной Корча-Предлях слушайте в передаче «Культурный дневник», который выйдет в эфир в среду, 16 января, в 9 вечера.
Над «Культурным дневником» сейчас работает мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 44-го президента Соединенных Штатов Америки Барака Хусейна Обамы. О некоторых памятных моментах президентских инаугураций в США в прошлом напомнит наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
До 33-го года прошлого века приведение к присяге нового президента происходило 4 марта. Но в том году страна переживала страшный экономический кризис, нужно было принимать важные и срочные решения, и потому ждать так долго со дня выборов в начале ноября до начала марта было сочтено нецелесообразным. Переходный период. Передача дел от одной администрации другой волею конституционной поправки был ужат до полутора месяцев. Инаугурация перенесена на 20 января. Предусмотрено, однако, одно исключение. Если 20-е выпадает на воскресенье, то в тот день происходит только инаугурация неофициальная, а официальная – днем позже, 21-го. Что и случится на сей раз.
I, Barack Hussein Obama, solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Отцы-основатели, потомки пуритан, мыслили инаугурацию как скромную церемонию. Президент торжественно клянется на Библии, надлежащее исполнять законы страны и защищать ее от врагов внешних и внутренних. Как сказал бы поэт, сдержанно колокола звонят, и взор слезой умиления затуманен. Немножко фанфар, фейерверк из парочки орудий, оплаченный частными жертвователями. И все. А зато последующие поколения разгулялись на славу. И сегодня инаугурация – это целый день непрекращающихся парадов, речей и балов. Марш без остановок, полный вперед, забудем о вчерашнем дне. Эта песня «Fleetwood Mac» была девизом первой предвыборной кампании Билла Клинтона, и 20 января 1993 года она стала главным хитом в Стольном Граде в Вашингтоне. При Рейгане в 81 году инаугурационная церемония была перенесена с открытой восточной площадки Капитолия на западную. Вашингтонская пресса изгалялась в догадках, дескать, сделано это для напоминания о заложенных в Калифорнии, на западе, истоках политической карьеры президента. Ничего подобного. Просто западной своей стороной Капитолий примыкает к просторной широкой эспланаде, где могло разместиться намного больше зрителей, чем у восточной. Следующая рейганская инаугурация в 85 году, всего второй раз в истории, проводилась внутри здания из-за сильного мороза. Дважды, во время войны 1812 года с англичанами и во время Второй мировой, церемонию из соображений безопасности переносили в менее людное место.
Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror.
Единственное, чего нам следует страшиться, так это самого страха, иррационального патологического страха в наших сердцах. Эта знаменитая фраза из инаугурационной речи Рузвельта 1933 года прямо-таки окрылила нацию, напуганную невиданным по размаху внезапным экономическим крахом. Четыре президента в истории нарушали заведенный порядок и не присутствовали на инаугурации преемника по причине натянутых личных отношений. Четыре других президента не произносили инаугурационной речи, ибо вступили в должность не в результате победы на выборах, которая давала бы им моральное право делать программные заявления, а вследствие смерти предшественника, наступившей при исполнении президентских обязанностей. Джеральд Форд, сменивший Никсона, который ушел в отставку перед лицом импичмента, ограничился по вступлению в должность кратким письменным заявлением. Если говорить о продолжительности инаугурационных речей, монолог Джорджа Вашингтона, сообразно существовавшим тогда понятием о скромности, был самым коротким – 135 слов. Самое пространное выступление принадлежит Уильяму Гаррисону – 8495.
And yet the same revolutionary beliefs.
В инаугурационной речи Кеннеди 1961 года было несколько памятных моментов. Например, революционные идеалы, за которые героически сражались наши предки, вынуждены по сей день в борьбе прокладывать себе дорогу в мире, а не о том, что свои права человек получает не от милостивого суверена, а из рук Бога. Ни один современный президент, даже Рональд Рейган, не уделил своей инаугурационной речи столько внимания внешней политике, сколько Джон Фицджеральд Кеннеди. Лишь немногим поколениям судьба дарует шанс побороться за свободу в годину ее испытаний. Меня не страшит этот вызов, я рад ему. Пусть и друзья, и недруги Америки знают. Она заплатит любую цену, вынесет любые тяжести в борьбе за свободу человечества. Наше поколение не поменяется местами с теми, кому довелось жить в менее драматичную эпоху. Наша вера, энтузиазм, преданность делу озарит Америку и всех, кто служит ей, и от отблеска этого зарева возгорится мир. Призвав соотечественников не спрашивать, что их страна может дать им, а заботиться тем, что они могут дать своей стране, Кеннеди адресовал схожий призыв своей зарубежной аудитории. «Сограждане на планете Земля, Не спрашивайте, что Америка сделает для вас. Спросите, что мы можем сделать сообща во имя свободы человека.
My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 14 по 20 января. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.